Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из первого послания Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но грехи всего мира. Аминь». Апостол Иоанн, мы с вами говорили, что некогда это один из сыновей Громовых. Это тот человек, в жизни которого произошла разительная перемена, который, будучи сыном Грома, стал апостолом любви. Его характер, его жизнь кардинально поменялись. И в послании от Иоанна он описывает ключевые события, что такое жизнь с Богом, что оказало на него влияние. И мы говорили, что это общение с Богом, мы говорили, что это жизнь во свете. И здесь, в этих стихах, он показывает, что это жизнь в прощении. Бог не только является светом, который вскрывает то, что находится в нашем сердце. Бог еще дарует нам прощение. И сегодня мне бы хотелось обратить внимание на три стороны прощения. Первое – это нужда. Не так давно один из таких величайших спортсменов мира давал интервью. Спортсмены часто дают интервью. И репортер был явно восхищен этим человеком. Он говорит: слушайте, вы столько всего в жизни достигли. Вы добились того, о чем другие только мечтают. Скажите, каково это? Каково это быть тем человеком, который достиг всего? Каково это иметь это ощущение в себе, что я сделал это? Каково это вот переживать, что ты достиг просто вот всего, о чем было можно мечтать? Он посмотрел на репортера и сказал простые слова. Если бы я только знал. Если бы я только знал. Я бегу. Я догоняю. Кажется, что вот очередной суперкубок. Кажется, вот очередная медаль. Я сейчас ее получу, и все, и вверх достижений. Но нет. Оно как будто выскальзывает из рук. И в сердце опять какая-то нужда. Чего-то не хватает. Я бегу, пытаюсь догнать, но не могу. Но не могу. Самая главная нужда человека в том, чтобы примириться с Богом. Пока в нашем сердце нет прощения от Бога, мы всегда бежим. Мы всегда пытаемся найти. Нам кажется, что что-то не хватает. И это что-то — это мир с Богом. В Новом Завете есть короткое, очень емкое послание Филимону. Но оно очень образно описывает историю прощения. Анисим – это раб Филимона, беглый раб. Он когда-то убежал от своего господина. Как его судьба помотала по миру, мы не знаем. Но где-то в одной из тюрем он встретился с апостолом Павлом. И апостол Павел рассказал ему об Иисусе Христе. Анисим уверовал. Его жизнь изменилась, и теперь ему нужно вернуться домой. И Павел пишет письмо, сопроводительное письмо, и дает его ему. Говорит: вот с этим письмом пойдешь обратно. И там он говорит Филимону: все, чем он тебя обидел, все, если он тебе что-то должен, я тебе верну. Мое слово. Прими его теперь не как раба, а как брата. И Анисим возвращается домой. Без этой встречи с апостолом Павлом, без этого письма он всего лишь беглый раб, который бы бегал всю свою жизнь, который бы прятался и боялся, что его найдут и узнают. А если бы поймали, то ему бы грозила страшная кара, вплоть до смертной казни. Рим не прощал беглым рабам ничего. Ему не светило ничего хорошего. Но встреча с Павлом кардинально изменила ситуацию. Я иногда себе представляю, как он вернулся домой. Павел не мог, в те времена не было телефонов, чтобы заранее позвонить и сказать: Филимон, к тебе вернется Анисим, но ты будь к нему добр. Вот он возвращается, и Филимон видит, идет его беглый раб, который убежал от него. Что переживает в этот момент Филимон? Что переживает Анисим? Филимон еще не знает, что он уверовал, что он покаялся, что у него в руках бумажка, это письмо от самого апостола Павла. Как он приходит? Мне почему-то кажется, что Анисим встал на колени и протянул эту бумажку. Потому что в этой бумаге, в этом письме была вся его надежда. Если бы не это письмо, ему грозит только смерть. Знаете, я смотрю на него и понимаю, что я точно такой же раб. Я точно так же убежал когда-то от своего Господа, от Бога. Каждый человек убежал. И мы стали вот этими беглыми, которые бегают за счастьем, которые пытаются найти, которые кажется, ну вот-вот, за этим углом я сейчас что-то найду. Но оно ускользает. До той поры, пока мы не встретимся с Иисусом Христом. И Иисус Христос дает нам право вернуться домой. Он весь наш долг забрал на себя. Он дал нам прощение. Он простил нас. Он есть умилостивление за грехи наши, как мы прочитали. И только благодаря этому мы можем вернуться домой. Бог сегодня хочет прощать, хочет исцелять разбитые судьбы, хочет поднимать людей. Бог хочет отпустить измученных на свободу. Мы читаем в Матфея 9 глава, Иисус Христос сам говорит: «Когда возлежали в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не жертвы. Бог не ищет правильных лиц. Бог не ищет правильных каких-то таких образов, которые пытались построить из себя фарисеи. Бог ищет сокрушенного сердца. Бог хочет прощать. Божье прощение не исчерпалось. Прощение сегодня самая важная нужда любого человека. Прощение Божие. И мало того, интересно, что Бог, когда дает человеку прощение, Он говорит: теперь ты становишься посланником примирение. Теперь ты иди дальше и расскажи всем людям, что я хочу, чтобы вы вернулись домой. Что я хочу простить. Во 2 Коринфянам 5 глава апостол Павел пишет: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Божье послание к человеку проходит красной линией через все Писание. Примиритесь с Богом. Потому что в этом главная нужда для человека. Второе слово – это инициатива. Мы виноваты перед Богом. Мы убежали. Мы согрешили. Мы стали искать свои пути. Но кто сделал первый шаг? Кто пошел навстречу, кто взял инициативу в свои руки, чтобы дать прощение человеку? Это делает Бог. В Исаии мы читаем: «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». А в Иеремии читаем: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Мы виноваты, мы согрешили, мы искали своего. Но Бог делает первый шаг. Когда мы с вами общаемся здесь на земле, когда люди, когда кто-то что-то сделал не так, когда нас обидели, встает вопрос: а кто должен взять на себя инициативу и сделать первый шаг к тому, чтобы искать прощение, к тому, чтобы восстановить мир? Знаете, когда мы смотрим на тот пример, который дал нам Бог, то ответ только один правильный. Кто, кому принадлежит инициатива? Инициатива принадлежит тебе. Инициатива принадлежит мне. Инициатива принадлежит нам. Мы должны сделать первый шаг. Интересно, Матфея 5 глава, мы читаем такие стихи: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда пойди и принеси дар твой». Интересно, что Иисус Христос вообще не поднимает тему справедливости. Он вообще не поднимает тему и говорит: а кто прав, кто виноват. Он не говорит: если брат твой виноват, пойди примирись. Или ты, может быть, виноват, пойди примирись. Он говорит: это вообще не важно. Вот ты видишь, у вас нету мира. Вставай, инициатива за тобой. Иди и действуй. Тот жертву, которую ты принес, она подождет. Она менее важна, чем то, с каким сердцем ты пришел. Если в твоем сердце ты видишь, нет мира, вставай, иди действуй. Он не говорит, ну подожди, ну помолись, ну может быть еще что-то. Нет. Он говорит, если ты видишь, нет мира, у тебя есть только один вариант, как действовать. Встать и идти искать этот мир. В Евреям апостол Павел пишет, старайтесь иметь мир со всеми. Не мечтайте иметь мир со всеми, а старайтесь. Инициатива принадлежит за нами. Бог нам показал удивительный пример. Неважно, кто прав, муж или жена. Неважно, кто прав, родители или дети. Неважно, кто прав, начальник или подчиненный. Он говорит, если нет мира, вставай и иди ищи его. Вставай и борись за него. Не жди, когда что-то изменится. Инициатива за тобой. Интересно, что в том же Матфея, который мы читали, дальше Иисус Христос говорит такие слова. «Тогда Государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг я тот простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, Государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Интересно, Бог говорит, меня не интересует, какие слова ты сказал. Неважно, меня интересует, что в твоем сердце. Если ты от сердца не простишь брату своему то, что он сделал против тебя, если твое сердце не станет свободно, если ты не будешь бороться за мир в твоем сердце, то и я тебя не прощу. Как так, Господи? Неужели твое прощение, оно получается как будто условное? Потому что если мы видим, как Бог нас простил, если мы переживаем это прощение, то невозможно иметь другую реакцию, кроме как простить наших обвинителей. Как отпустить, потому что Бог нам простил гораздо больше. Хочется сказать, Господи, ну а как же справедливость? Ведь, ну, бывает, что мы правы, мы все хорошо сделали, но человек вот что-то сделал не то. И когда я думаю о справедливости, я почему-то сразу вспоминаю ситуацию вот с этой притчей и с отношениями с Богом. Он говорит, если бы я, как Бог, прощал вам по справедливости, то не иметь бы вам прощения. Бог столько мне простил несправедливо, просто взял и простил. Потому что я пришел к нему и сказал, ничего не могу сделать. Бог простил. Но если я потом пойду и буду требовать с моих должников и говорить, верни, требовать справедливость, то Бог говорит, то я тебя не прощу. Прощение – это не только главная нужда наша. Прощение – это действие, это обязанность каждого из нас бороться за него, идти и искать мира. Меня удивляет Стефан, это Деяния, 7 глава, когда его побивают камнями. Он ничего не сделал этим людям. Он говорил только о добром. Он христианин с большой буквы. Он творил добрые дела. А эти люди побивают его камнями. Они смотрят на него и видят его лицо как ангела. Мало того, Бог сделал удивительное чудо. Они видят, что явно он чист. Они кидают в него камни. Они убивают его. А что, какая реакция Стефана? Он говорит, Господи, прости им. Прости им. И знаете, я вот когда читаю эту историю, думаю, ну вот если бы нас кидали камнями, если бы нас так притесняли, конечно, что же мы скажем? Конечно, скажем, Господи, прости им. Но почему-то, когда нам всего лишь на ногу в трамвае наступят, всего лишь слово неправильно скажут, всего лишь где-то как-то чуть-чуть обделят, почему-то так тяжело. Кажется, от камней отбиваться легко. Но почему так тяжело от мелочей отбиться? Почему сразу в моем сердце возникает обида? И мне хочется сказать, Господи, накажи их. Хочется сказать, Господи, а где же справедливость? Господи, действуй. Но Бог говорит, нет, ты перепутал слова. Твое оружие – это прощение. Я простил тебя. Теперь ты иди и прощай. И третье слово – это цена. Прощение дается тяжело. Бог заплатил за прощение великую цену. И Он не говорит, что вам теперь будет легко. Вы теперь будете прощать налево и направо. Кто бы вам что ни сделал, это будет так легко. Я тебя прощаю. И вы не будете чувствовать боли или зла. И у вас сердце будет свободно. Нет. Прощение – это тяжело. Это борьба. Это работа над собой. 1 Коринфянам, 6 глава, апостол Павел пишет, «То весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев, и не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют». Не лучше ли вам быть обиженными? Лучше по сравнению с чем? Апостол Павел считает, что нам лучше быть обиженными, чем что? Чем раздувать конфликт, чем создавать эту ссору, чем расширять ее. Выбор за нами – хоронить, отпускать или накручивать себя. Искать повода, где ухватиться за что-то. Искать повода, где обидеть кого-то в ответ. Ты меня укольнул, и я тебя укольну. Око за око и глаз за глаз. Но Иисус Христос не так учит. Павел говорит, да лучше останьтесь обиженными. Лучше останьтесь обиженными. Прощение – это битва за мир. Евреям 9 глава написано так. Без пролития крови не бывает прощения. Мы виноваты, но Бог пролил кровь, чтобы нас простить. Бог пролил кровь. Иисус Христос не просто сказал, ну ладно, все забыли. Нет. Прощение стоило ему очень дорого. Знаете, сегодня наш черед проливать кровь за то, чтобы прощать друг друга. Это тяжело, это нелегко, но мы должны вступить в эту борьбу. Мы должны бороться, мы должны искать пути мира, потому что без мира Бог не действует. Без мира не бывает прощения. Христос боролся. Колоссянам 3 глава мы читаем «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Он пример для нас. Как Христос вас простил, так вы отпустите. У меня дома есть книжка Кори Тен Боум, автор. Она описывает многие страдания, которые происходили во время Второй мировой войны. Она сама оказалась во многих концлагерях. И интересно, одно из ее воспоминаний, она говорит, что для меня нацистский застенок. Я потеряла своего отца там, в концлагере. Она из еврейской семьи. Я потеряла свою сестру. И потом из-за ошибки в документах ее случайно отпустили. Она сама чудом выжила. И после этого она ездит по Германии и проповедует о Божьей любви. И она говорит, однажды я приехала в одну церковь, и я увидела там, в зале, я увидела человека из этого концлагеря. Я увидела солдата, который стоял при дверях, куда захватили моих братьев и сестер. И у меня сразу в голове всплыли все эти картины. Картины смерти, картины бледное лицо моей сестры. И говорит, но я говорила о любви Божией. Когда собрание закончилось, все ушли. А он говорит, ко мне подходит этот солдат, и весь сияет, и руку тянет, и говорит, спасибо вам, вы так хорошо говорили о Божьей любви. Так я рад сознавать, что Бог мне все простил, и тянет ко мне руку. А у меня внутри война. Это тот человек, который там стоял в дверях. Как ему отпустить? Как ему протянуть руку в ответ? Она говорит, я рефлекторно подняла руку и протянула ему. Я пыталась улыбнуться. Я честно пыталась, но у меня не получалось. Я в себе молилась. Я боролась с собой. Я пыталась улыбнуться и не могла. Я не чувствовала ничего, ни единой теплоты или милосердия. И я опять начала молиться. И произошло чудо. Она говорит, как только я подала ему руку, произошло невероятное. Казалось, что откуда-то из моего плеча, под предплечью, кистью, дальше к нему в руки прошел электрический заряд. И в это время мое сердце буквально взорвалось любовью к этому немцу. Знаете, нам бывает тяжело. Прощение – это непросто. Но мы должны поднять руку. И мы должны ее протянуть. За нас это не сделает никто. Прощение – это главная нужда человека. прощение перед Богом. Но мало того, мы с вами сегодня посланники этого сообщения примирения. То, какие мы посланники, то, как мы прощаем, люди судят о том, как Бог прощает. Если мы не можем прощать, они смотрят на нас и говорят: ну слушайте, ну а как же Бог тогда прощает? Но если мы можем прощать, то тогда люди увидят и скажут: действительно, Бог прощает. Написаны удивительные слова в Писании. Написано: «Вы свет миру». О ком эти слова написаны? Они написаны о вас. Они описаны на нас. «Вы соль земли». Это написано о нас. «Вы посланники мира от имени Христова». Сегодня эти слова относятся к нам. Сегодня мы посланники этого мира. Сегодня мы должны показать, что такое Божие прощение. Мы сейчас будем молиться. Давайте мы помолимся о том, чтобы Бог научил нас действительно жить этим прощением. Давайте поблагодарим за то прощение, которое Бог дал каждому из нас. Но если кто-то из вас еще не имеет этого прощения, Бог сегодня хочет его дать. Пусть Бог посмотрит в наши сердца и дарует это прощение. Аминь.